Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы закончим изучение послания Колоссянам, но прежде чем перейти к его заключительной части, давайте еще раз вспомним главные темы этого послания. Апостол Павел, обращаясь к церкви в городе Колоссы, ставил перед собой три цели. Во-первых, ввиду возникшей в Колоссах ереси, он хотел во всеуслышание заявить о божественности Иисуса Христа и его первенстве во всем. Во-вторых, своим письмом он стремился помочь верующим этой церкви в духовном росте. И в-третьих, апостол Павел просто сообщает о своих делах и просит молиться о нем. Согласно поставленным целям, первая глава послания посвящена обоснованию доктрины о божественности Иисуса Христа. Вторая глава – это полемика, которую апостол Павел ведет с теми, кто добавляет к евангельской вести какие-то еще правила и постановления. Иисус Христос – вот то, что нужно христианину. Именно в нем заключена вся полнота Божья, и в нем сокрыта вся жизнь христианина. Третья глава обращает внимание на духовную жизнь верующего и, как следствие, на его отношения с другими людьми. И, наконец, четвертая глава содержит сведения о сотрудниках апостола Павла, просьбу молиться о них, а также заключительные приветствия. Итак, давайте прослушаем лекцию доктора Маги, посвященную последней главе послания Колоссянам. Текст этой лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами закончим изучение послания апостола Павла Колоссянам. Речь у нас с вами пойдет о заключительной, четвертой главе этого произведения. Мы с вами подошли к финальному разделу данного послания, в котором речь идет о святости христианина. Третья глава завершается увещеваниями, обращенными к слугам и работникам. Давайте еще раз прочтем 22 и 23 стихи. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Павел говорит работникам: «Работая, не нужно все время смотреть на часы. Смотрите на Христа, ибо именно Ему вы служите». Именно так мы должны исполнять свои обязанности. Иногда христиане разглагольствуют о посвященности Господу, о желании служить Ему, но при этом сами проявляют удивительнейшую лень. В свое время в нашей радиостудии работал один молодой человек, к которому как нельзя кстати относятся эти строки. Большую часть времени он проводил, засунув руки в карманы, тогда как его язык непрестанно работал. И он считал себя посвященным. Поэтому я скажу вам совершенно открыто и откровенно. Если вы относитесь к своей работе спустя рукава, вы не вправе говорить о посвященности Иисусу Христу. Идея состоит в том, что мы должны бояться не нашего начальника, но Бога. У Павла было что сказать не только слугам и работникам, но и их господам и начальникам. И поэтому в 4 главе продолжаются наставления, обращенные к начальникам. Прочтем 1 стих. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Однажды все господа и начальники будут вынуждены предстать перед Иисусом Христом. Каждый христианин, будь он начальником или простым работником, будет стоять перед Богом. И осознание этого сразу же переводит Евангелие в практическую плоскость». Чем бы вы ни занимались, делайте это как для Господа, потому что однажды вам предстоит отчитаться перед Ним, если, конечно, вы Его дитя. Следующие несколько стихов представляют нам три других сферы христианского поведения, которые являются чрезвычайно важными. Это такие сферы, как молитва, поведение верующих с другими людьми и речь христианина. Прочтем второй стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Эти два слова «молитва» и «бодрствование» неразрывно связаны друг с другом и очень важны. Мне эти два слова напоминают жизнь знаменитого Неемии, когда враги попытались помешать ему в восстановлении стен Иерусалима. Он не опустил рук, жалуясь, что задачи ему не по силам. А также он не стал просто молиться обо всем этом, ничего не делая, кроме молитвы. Вот что пишет об этом сам Неемия в 4 главе своей книги. «И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». В точности то же самое говорит нам здесь и апостол Павел. Он говорит: «Молитесь и бодрствуйте». Один знакомый пастор как-то сказал мне: «Когда крестьянин молится о будущем урожае, Бог рассчитывает, что крестьянин скажет «аминь» своей мотыгой. Если вы молитесь о чем-то, начинайте предпринимать шаги в этом направлении». К сожалению, в наши дни бытует множество ханжеских заблуждений относительно молитвы. Не так давно я получил письмо от одного проповедника, у которого обнаружилась злокачественная опухоль. Многие люди знают о моих серьезных проблемах со здоровьем и о моем отношении к данным проблемам, поскольку я часто говорю об этом в своих передачах. Так вот, зная все это, этот пастор написал мне: «Врачи, которые проводили мои анализы, рекомендовали мне немедленно ложиться на операцию. Однако, подумав, я решил сделать то же самое, что сделали вы, то есть довериться Господу. Прочтя эти строки, я немедленно сел и написал ответ. Я сказал: «Дорогой пастор, я действительно доверился Господу, но я не ограничился только этим. Я обратился к самым лучшим в стране специалистам по моему заболеванию. Мой случай обсуждался на консилиуме ведущих врачей. Они рекомендовали мне лучшее лечение, которое только может предложить современная медицина. И в результате я подвергся нескольким операциям. Так что, друг мой, если вы хотите поступить как разумный христианин, коим вы, несомненно, являетесь, вы незамедлительно свяжитесь со своей клиникой и попросите их сделать все, что только в их силах. А после этого вы должны довериться Господу в том, что Он поможет вам пройти через все это. Именно так я поступил со своими проблемами». Вот что, друзья мои, бодрствуйте и молитесь, не опускайте рук. И еще, мы всегда должны обязательно благодарить Бога, потому что Он слышит и отвечает на наши молитвы. Может быть, это будет не тот ответ, которого вы ждали. Однако Господь обязательно ответит. Далее прочтем 4 и 3 стихи. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». В этих стихах Павел просит Колоссян не забывать молиться о нем. Что же касается нас, друзья, то мы более не можем помочь апостолу Павлу своими молитвами. Однако мы можем помочь молитвами своему пастору и другим христианским служителям. Павел молился, чтобы Бог открыл для него дверь, чтобы возвещать тайну Христову, за которую он пребывал в узах. Когда апостол писал эти строки, он находился в заключении. И он просил Бога возвратить ему свободу, прося также, чтобы для его благовествования раскрылись все двери. Знаете, друзья, я считаю любой аспект моего служения дверью. И я прошу Бога продолжать держать эти двери открытыми, ибо Он сам обещал, что сделает это. Вот стих, который я избрал в качестве девиза всего моего служения. Этот стих записан в третьей главе книги Откровения. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Господь уже открыл предо мной множество дверей, но я прошу Его открывать все новые и новые двери. Далее прочтем пятый стих. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Каждое дитя Божье несет ответственность перед этим миром. Поэтому не ставьте себя в положение неразумных детей». Сегодня мы часто слышим совершенно нелепые ханжеские заявления. Например, периодически появляются люди, которые провозглашают, что пришествие Господа состоится в таком-то году, такого-то числа. Я не знаю, откуда они берут подобные сведения. По-видимому, у них есть прямая телефонная связь с Господом или особая возможность связаться с Ним, которой лишен я. Но зато я знаю, что когда наступит предрекаемая дата Его пришествия, многие приверженцы подобных предсказаний окажутся в весьма смешном положении. У христиан нет права высказывать подобные утверждения перед лицом этого неспасенного мира. В то же время мы не вправе говорить, что доверяемся Господу, когда на самом деле наши поступки демонстрируют обратное. И еще, мы не должны совершать глупых поступков в глазах этого мира. Несколько лет назад одна женщина написала мне письмо с упреком за то, что я обращаюсь к врачам по поводу моих проблем со здоровьем. Она обвинила меня в том, что я не доверяю Господу. Она написала: «У меня тоже имеются серьезные заболевания, но я доверяюсь Господу и не пойду к врачам». Не так давно я узнал о кончине этой женщины. Она умерла от того самого заболевания, от которого не пожелала лечиться. Я боюсь, что иногда подобное поведение заставляет окружающих нас людей с пренебрежительной улыбкой говорить: «Эти христиане, они просто неразумные глупцы». Поэтому мы должны учиться обходиться с внешними благоразумно, как говорит апостол. И еще, нам важно правильно пользоваться отведенным нам временем. Пользуйтесь всеми представленными вам возможностями. Когда вы видите новую возможность, молитесь, чтобы Господь повел вас. Но не нужно навязываться людям. Просто молитесь и просите Господа раскрыть перед вами двери, и Он раскроет их. Я хотел бы, чтобы у меня было время рассказать вам, как часто это происходило в моей жизни и в жизни других служителей. Также позвольте Ему раскрыть перед вами дверь до того, как вы сами откроете ее. Иначе вам придется пережить немало неловких минут. Будучи пастором, я нередко слишком поспешно входил в различные закрытые двери, после чего мне было стыдно за мою необдуманную торопливость. Теперь же я научился посвящать больше времени молитве, прежде чем сделать шаг к новой двери. Далее прочтем шестой стих. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Некоторые люди думают, что фраза «слово ваше да будет всегда приправлено солью» означает, что они имеют право жалить и язвить других своим злым словом или саркастическим замечанием. Но здесь также сказано, что слово наше должно всегда быть с благодатью. Речь Божьего чада должна быть удержана от зла. Уста христианина должны ограничивать зло, а не распространять его. Я также думаю, что этот стих означает, что христиане не должны быть нудными и скучными людьми. Мы должны постоянно излучать энтузиазм, зная, как отвечать каждому. В заключительном отрывке этого послания мы находим внушительный список людей, с которыми Павел был знаком лично. Это были современники Павла, жившие в первом столетии. Они путешествовали по римским дорогам, жили в римских городах и подчинялись римским властям. Они жили посреди языческого мира, но они были Божьими детьми. Интересно заметить, что Павел никогда не был в Колоссах. Однако здесь он перечисляет целый список людей, которых знал лично и которые проживали в этом городе. Это свидетельствует о том, что Павел привел ко Христу множество людей, которые возвратились в свои родные города, где сам Павел не имел возможности благовествовать лично. И в результате масштабы служения апостола были поистине потрясающими. Далее прочтем стихи с 7 по 14. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Эпафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодике и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». Итак, Тихик был пастором церкви в Эфесе. Его имя упоминается в послании к Ефесянам, а также в книге Деяний и во втором послании к Тимофею. Мы знаем, что он был замечательным братом в Господе. Анисим был рабом одного колоссянина по имени Филимон. Некогда Анисим убежал от своего господина, но благодаря служению Павла сумел прийти к Господу. И теперь он возвращался к своему господину с посланием от Павла. В своем послании к Филимону Павел говорит, что Анисим — его возлюбленный брат. И мы видим, что во Христе между людьми существуют совершенно новые взаимоотношения. Господа и рабы являются теперь братьями во Христе. Аристарх был другом Павла и таким же узником, что и апостол. Упоминаемый здесь Марк — это уже знакомый нам Иоанн Марк, племянник Варнавы. Это тот самый Марк, который был автором Евангелия от Марка. Вы можете вспомнить, как Марк оставил Павла и Варнаву во время их первого миссионерского путешествия. Из-за этого происшествия Павел не пожелал взять Иоанна Марка с собой в свое второе миссионерское путешествие. Однако апостол оказался неправ в своем отношении к Марку. Этот юноша исправился, и Павел признает это здесь, давая Колоссянам наставление радушно принять его. Также Павел упоминал Иоанна Марка в своем втором послании к Тимофею, говоря: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Иисус, прозываемый Иустом, это был еще один сотрудник апостола. Упоминание обрезания говорит нам, что Иуст был иудеем. Это показывает нам, что в церкви в Колоссах было несколько израильтян. Однако очевидно, что их было немного, ибо мы знаем, что Колоссская церковь состояла главным образом из бывших язычников. Но все эти люди были прекрасными братьями во Христе, помощниками Павла и великими миссионерами. Эпафрас был пастором церкви в Колоссах. Однако, будучи рядом с Павлом в Риме, он не мог служить своей общине лично. Поэтому он взял на себя иное служение, служение молитвы. Недавно я получил письмо от одного молодого проповедника, который оказался парализован вследствие несчастного случая. Потеряв подвижность, он потерял возможность нести свое пасторское служение, и он написал мне письмо, полное скорби и разочарования, на которое я ответил следующим образом. «У меня есть для вас новая работа. Молитесь обо мне». Молитва тоже является служением, друзья мои. Если Бог закрывает для вас путь к активному служению, начинайте молиться за других Божьих работников. Это попросту означает, что Бог вверил вам иное служение. В конце списка своих соработников Павел упоминает своего друга и возлюбленного врача Луку, а также Димаса. Когда Павел впервые упоминал Димаса, он называл его своим соработником. Однако здесь апостол просто приводит имя Димаса, без всяких добавлений. Я думаю, в тот момент у Павла уже не было абсолютной уверенности в этом человеке. И мы знаем, что позднее Димас оставил апостола. Далее прочтем 15 стих. «Приветствуйте братьев Владики и Нимфана и домашнюю церковь его. Колоссы, а также Лаодикия и Иераполь располагались недалеко друг от друга. Лаодикия и Иераполь вообще находились на расстоянии нескольких километров. И во всех трех городах были церкви. В этих городах действовали большие языческие храмы, но христиане собирались в домах простых верующих. И тут прослеживается одна закономерность, друзья мои. Церковь зарождалась в домах простых христиан, и сейчас она понемногу возвращается в эти дома. В 16 стихе Павел пишет: «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». Эти слова Павла вовсе не означают, что апостол также написал послание к лаодикийцам. Мы знаем, что все послания апостола Павла имели широкое хождение среди верующих, и очевидно, что в распоряжении лаодикийцев находилось также одно из таких посланий. Многие исследователи полагают, что здесь может идти речь о послании к Ефесянам, которое Павел велел прочесть в Колоссах, а послание к Колоссянам прочесть в Лаодикии. Читаем далее 17 стих. «Скажите Архиппу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Архипп — это еще один верующий, которого упоминает здесь Павел. Мы не знаем об этом человеке ничего, кроме того, что упоминается здесь. У этого человека был какой-то дар, и Павел призывает его использовать этот данный ему дар. И, наконец, последний стих этого послания гласит: «Приветствие моею рукою, Павловою, помните мои узы, благодать со всеми вами, аминь». Мы знаем, что большинство посланий Павла были написаны другими верующими под диктовку апостола. Исключением является послание к Галатам, которое было написано Павлом собственноручно. Обычно апостол лишь подписывал свои послания, что он и делает здесь. Павел написал это послание, обращаясь к церкви, которую он никогда не посещал, хотя и знал в ней многих верующих, ибо сам привел их к Господу. Он завершает это славное послание пожеланием благодати всем этим христианам. И я не могу ничего добавить, друзья мои, за исключением того, что присоединяюсь к пожеланию апостола. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа пребудет со всеми вами. На этом я прощаюсь со всеми вами. Желаю вам всего доброго.
радуюсь, радуюсь, радуюсь в Боге. Радуюсь, радуюсь к жизни святых сопричтен. Не постыжусь возвещать о небесном престоле. Радуюсь я, он меня в этой жизни нашел. Радуюсь я, он меня в этой жизни нашел. Не расточу своей печали, доверюсь, Господи, тебе, чтоб даже ангелы сказали, что верен он, Господь, тебе. Хочу, чтоб в круговерти жизни всегда смотреть на лик Христа. Твое родительское сердце не огорчу я никогда. Радуюсь, 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 радуюсь в Боге. Радуюсь, радуюсь в мире соблазна и грез. С ним, как по суше, пройду я житейское море. В царстве его там не будет ни горя, ни слез. В царстве его там не будет ни горя, ни слез. Не раздачу своей печали, доверюсь, Господи, тебе, что даже ангелы сказали, что верен он, Господь, тебе. Хочу, чтоб круговерти жизни всегда смотреть на лик Христа. Твое родительское сердце не огорчу я никогда.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.